Всем привет! Меня зовут Альфия Николенко, и это мой подкаст «Make it cooler» о глобальном потеплении. Здесь я вместе с вами и экспертами буду разбираться с тем, что происходит на планете, почему это происходит, чем это чревато для нас, как вопросы климатических изменений решаются в мире и что каждый из нас может сделать. Всем привет! Сегодня гость нашего выпуска – Любовь Карнаухова, инженер-эколог, эксперт органа по валидации и верификации парниковых газов МГТУ имени Баумана, сотрудник управления стратегическим проектом Bauman Go Green, а также консультант зеленого строительства в области строительной акустики и акустики окружающей среды. Но самое главное, что Любовь – мой давний друг. Мы жили с ней когда-то вместе на Сахалине. Там познакомились, и когда я задумала вести подкаст, это был один из тех первых людей, который пришел мне в голову, потому что я помнила, что Любовь эколог. Она всегда очень глубоко и внимательно вникала во все вопросы, была очень вдохновляющих в своих рассказах, с интересных точек зрения. И поэтому это был один из первых людей, к кому я обратилась со своей идеей и пригласила ее поучаствовать в нашем подкасте. Привет, Любовь!
Привет, Альфия, мне очень приятно. Спасибо, что так много хороших положительных отзывов обо мне перечислила. Мне приятно быть сегодня здесь и поделиться теми знаниями, наверное, и теми взглядами, которые у меня есть, и которые я хотела бы нести в широкие массы.
Это очень здорово. Давай начнем с самого начала. Расскажи, как ты пришла к этой теме? Почему ты совсем задумалась об экологичности, об окружающей среде, о глобальном потеплении? Потому что об этом наш подкаст, и это то, с чем связана твоя деятельность напрямую.
Слушай, мы совсем недавно шутили в узком кругу на эту тему. Мне кажется, я шла по пути Греты Тунберг. Я училась в школе, в химическом лицее, с очень глубоким профилем химическим. Соответственно, там еще физика, математика, биология, потому что из химического лицея можно выйти одновременно, да, в химические технологии, либо фармацевтику. И город у нас был очень заточенный под фармацевтическое производство, поэтому внутри самого города было очень сильное сообщество химиков, родители моих друзей, коллеги моей мамы. Моя мама работала на фармацевтическом заводе. То есть тема химии и воздействие всей этой нашей деятельности на экологию, потому что мы все-таки живем рядом с очень серьезной химией, она была всегда настолько актуальная, что мы как бы вот прям на кухне обсуждали, в школе обсуждали, в школе был кружок экологический. Я писала научно-исследовательскую работу в школе по экологии. И потом наша учительница считала, что мы должны с этой работой ездить по конкурсам, там защищаться, и мы ездили, защищались и выигрывали. И потом оказалось как-то, что моя учительница уже все просчитала. С этой работой оказалось, можно поступить в университет без экзаменов. И это было совершеннейшее открытие для меня, потому что я-то думала, что мы этим просто так ради веселья занимаемся, а что это вообще, уже я в университет попала, как бы до меня даже не сразу дошло. То есть я поступила в МГТУ имени Баумана на кафедру экологии и промышленной безопасности по вот этому конкурсу «Шаг в будущее» для выдающихся школьников со своим исследовательским проектом. Это то, что я хотела, что вроде я не просто про цветочки и не просто развожу руками, а что вот я еще могу, как инженер, сделать какое-то такое сооружение. У нас это в основном слилось в итоге в водоподготовку и водоочистку. Ну и как бы работать по водоподготовке и водоочистке мне тоже казалось как-то узко. Мне всегда хотелось глобальности, и еще всегда были близки с темой жизнеобеспечения. И, в общем, было так, что я поработала проектировщиком систем жизнеобеспечения, вентиляция, отопление, кондиционирование, ну и того же водопровода и канализации для строительства. И поэтому в строительстве я всегда была как-то близко, да, то есть у меня много, опять же, коллег с предыдущих мест работы в строительстве. И понятно мне эта тема, и процессы понятны. И когда тренд сместился в сторону зеленого строительства, мне очень не хотелось отходить в сторону, потому что я же знаю, что там можно как бы сделать зеленого, и как это можно в итоге, чем я могу быть им полезна. В общем, мне было всегда не безинтересно зеленое строительство, хотя я там вот только очень узкой частью присутствую, я консультирую только часть строительной акустики, но я наблюдаю, как бы, поскольку я стою рядом, я наблюдаю за процессом и как бы знания свои, соответственно, подкрепляю тем, что вижу. Ну и параллельно университет я преподавала, пока была в аспирантуре, потом уехала на Сахалин, где мы с тобой познакомились. На Сахалине ушла в декрет, успела за это время двух детей родить и вырастить, но с университетом всегда была в крепкой связи, и поэтому, когда в университете почувствовался, ну тут связанные процессы, был ковид, во-первых, да, 2 года назад. Это серьезное для университета испытание с точки зрения кадровых, да, потерь. Плюс повестка начала динамичнее меняться. В общем, в университете почувствовали нужду большего взаимодействия с теми своими выпускниками, которые в бизнесе или которые могут на уровне собственной доброй воли вернуться в какие-то проекты и поучаствовать. И поскольку такой запрос университета был, а у меня была мотивация в каких-то проектах университетских поучаствовать, поэтому вот Bauman Go Green, наверное, это была та точка, в которой я решила, что можно войти, да, можно поучаствовать вместе с ними в какой-то масштабной, мне кажется, масштабной работе и такой очень на будущее, визионерской. Вообще весь стратегический проект, программа «Приоритет 2030» от Министерства образования и науки, она визионерская. На вот 2030 год, как бы мы хотели трансформировать нашу систему высшего образования и наши самые передовые университеты, и какими мы хотим увидеть в 2030 году, в частности, с точки зрения экологической осознанности.
Таким образом, ты пришла в Бауманку, начала участвовать в проекте «Go Green». Что это за проект вообще? О чем он? Откуда он появился?
Он появился, ну, логически, наверное. Министерство образования и науки запускает определенные проекты. Министерство образования и науки свернуло этот проект и открыло новый, называется «Приоритет 2030». Теперь у нас такие более приближенные к нашей жизни цели, к тому, что мы на российском рынке работаем, и что на самом деле мы хотим выпускать очень востребованные кадры. При этом, чтобы сегодня в такой как бы атомизированной атмосфере выпускать востребованные кадры, нам нужно уметь наши программы магистерские, да, очень быстро переделывать под нужды рынка, откликаться, да, общаться с рынком. И нам нужно удовлетворять запросы студентов, которые приходят, потому что студенты могут приходить разнонаправленные. Кто-то больше хочет потом пойти в предпринимательство, кто-то хочет остаться в науке, и он имеет право, да, он имеет право получить эти знания в университете и пойти открыть стартап экологический, кто-то захочет нырнуть в науку, экологию, а кто-то хочет просто быть специалистом, просто понимать как бы регуляционные и там научно-технические достижения в отрасли и потом их просто применять на практике. То есть задачи разные и у студентов, и у бизнеса. Бизнесу тоже хочется получить человека, который придет и сразу закроет ту дыру, которая сейчас в бизнесе присутствует. А у бизнеса огромная дыра, называемая энергопереход, переход к зеленой экономике, который идет, а университеты отстают. Но это проблема не российских университетов, это проблема системы высшего образования в целом. Это вообще проблема традиционного образования, которое фундаментальное, да, и оно требующее время. Времени на адаптацию программ, времени на их внедрение, согласование внедрения и так далее. То есть мы понимаем, что либо эти люди пойдут на курсы и будут заканчивать курсы, да, платные, но тогда они могут потерять что-то из важного бэкграунда. И если мы сможем вот это вот идею маленьких курсов, быстро адаптируемых, да, под запросы бизнеса, реализовать в университете, мы, наверное, продвинемся, да, то есть мы будем динамичными. В общем, сегодняшняя какая-то такая повестка, что вуз должен быть динамичный, динамично реагирующий на изменяющуюся повестку.
Это понятно. Вот пришел указ, что нужно что-то делать для того, чтобы переходить больше к зеленой экономике, и наши образования, студенты были более востребованы, более актуальны.
А почему ты называешь это указом? Не было никакого указа. О том, что мир вступил в эпоху зеленого перехода, нет никаких указов. Просто мир в него идет, а ты часть этого мира. Нельзя сказать, что мы сейчас опустим занавес и скажем: ребят, мы там вообще все равно, куда вы идете. Мы здесь решили в чугуне жить, угольном, и больше ничего менять не хотим. То есть есть процессы, есть определенно доступные технологии, которые надо замечать, еще и экономически выгодные, да, то есть позволяют тебе экономику подтянуть. Зачем делать вид, что мы закрылись, и мы не слышим про зеленый переход? Вот это вот непонятно. То есть мы однозначно открыты, но у нас есть там какая-то своя специфика, у нас есть географические, политические свои аспекты, плюс еще свой профиль энергетический, да, сильные атомные электростанции, большой сектор выработки атомной энергии, большие ГЭС. Почему, в общем, почему мы должны это все закрывать глаза? Естественно, мы анализируем, потому что мы часть глобальной повестки.
Простым языком о проекте Bauman Go Green. В чем его, откуда он появился, почему он кратко? Вот ты рассказала как предысторию. Кратко, почему он появился? Ты говоришь, указа не было, просто актуально, люди понимали, что нам это надо, это время пришло, и вот они запустили. В чем заключается проект, что он делает, в чем твоя задача в нем?
Как нам казалось, у университета уже есть сильные стороны. Например, оборонно-промышленный комплекс, на котором, безусловно, много лет работали, и у нас там сильные связи, сильные наработки. То есть с бизнесом в оборонно-промышленном комплексе мы в тесной связи, и мы понимаем кадры, которые им нужны, и профиль, компетенции, которые они от нас хотят получить, да. Есть там арктические исследования, которые тоже достаточно уже на слуху, и там достаточно давно их университету озвучили. Есть еще какие-то сильные стороны технологические, которые университет давно и прочно вел, лидировал на рынке и готовил хорошие кадры. Хотелось в новой программе поднять те направления, которые до этого были в незаслуженной тени. И Bauman Go Green не один из проектов. В смысле, не все проекты, это только Bauman Go Green. Bauman Go Green — это один из. И есть еще 4 про Deep Analytics, про Deep Technologies.
В чем основное направление проекта Bauman Go Green? В чем он заключается?
В чем он заключается?
Я раньше не слышала до общего.
А ты не услышал? Он внутренний. Это же внутренний наш продукт, собственно, так для нашего пользования, ну и для какого-то публичного представления в СМИ, для убеждения наших внешних заинтересованных сторон, что нам не все равно. В общем, мы решили в какой-то момент, что университету не все равно, насколько все выпускаемые специалисты разделяют опасения относительно воздействия разрабатываемых ими технологий на окружающую среду. Потому что исправить то, что уже другие люди напроектировали, и сделать это более экологичным практически невозможно уже, когда все спроектировано. Нам нужно дать людям понимание, что пока они проектируют, на каждом этапе жизненного цикла их продукта, от добычи сырья, от процесса проектирования бумажных или безбумажных, от взвешивания факторов, которые ты будешь принимать, да, как конструктор, где ты какие материалы применишь и какой у каждого материала жизненный след. Из всего вот этого сложится экологичность продукта, понимаешь? И я не могу проследить за каждым технологом и каждым инженером, которым будет продукт конечно собирать. Он просто сам должен понимать, что любой выбранный им узел, любая выбранная им единица конструкторская, она имеет след. И этот след можно уменьшать, если о нем думать, и даже можно считать, чего мы и хотели бы достичь, да, чтобы уже на этапе проектирования люди могли посчитать след и сравнивать след разных прототипов. У них есть несколько прототипов, и они уже на этапе прототипирования могут сравнивать их след.
То есть получается, что Bauman Go Green — это проект, который рассчитывает эти прототипы, как рассчитать наш углеродный след.
Ну, в итоге да. Рассчитать углеродный след на всех этапах жизненного цикла продукции. Но поскольку мы сильно про проектирование и про производство, да, продукции, то, естественно, вот эти аспекты нас очень волнуют. При проектировании уже учитывать углеродный след и при производстве продукции. Ну, безусловно, потом продолжительность жизненного цикла и конец жизненного цикла. Это же тоже известная история. Нам нужно разрабатывать такие материалы, которые мы в конце жизненного цикла можем использовать повторно. Мы не отправляем их на полигон.
На самом деле, я тебя слушаю, мне так интересно, потому что я, как мне кажется, большинство людей считала, что у нас в стране не происходит ничего, в принципе. Мы катимся по накатам, никаких изменений особо не происходит, никуда ничего не движется. А здесь получается, что один из ведущих университетов нашей страны в Москве, большой инженерно известный вуз, он действительно движется, развивается, делает огромный проект, в рамках которого происходит, так понимаю, обучение студентов, меняется сам процесс обучения, информация добавляется больше, правильно? Появляются эти проекты.
Конечно. Более того, я тебе хотела отмотать и рассказать еще такую историю, что университет — это на самом деле инфраструктурный объект. Это огромное главное здание с колоннами и с памятниками над входом, да, скульптурами. Это кампусы общежитий, которых тоже, я тебе скажу, несколько, и ты отлично знаешь. Это большая спортивная инфраструктура, это большая хозяйственная деятельность в рамках города Москвы, мегаполиса. А большая хозяйственная деятельность и огромное количество сотрудников научно-технического или профессорско-преподавательского состава и студентов. То есть то количество людей, которые туда ежедневно съезжаются, ну, не берем ковид, когда они могут, естественно, на дистанте сидеть, но когда они туда съезжаются, потом там что-то делают и разъезжаются, след от этой деятельности, он тоже весомый. И мы его, естественно, никогда не оценивали, просто потому что, ну, не было такого запроса, да, в обществе в целом. Но когда запрос в обществе появился, этот пункт появился даже в рэнкинге университетов, да, то есть наш университет сегодня, попадая в какой-либо рэнкинг, он должен показать свою отчетность. Где он в этом углеродном следе относительно других университетов?
Откуда, с какого момента появилось? Почему появилось?
Так это глобальная повестка, это же не мы придумали. Глобальная повестка.
Ну, это понятно, что она идет, но у тебя есть твое внутреннее ощущение? А с какого момента, вот вроде да, вот произошла конференция или начали обсуждать какого-то события?
Она не сегодня появилась, не вчера. Надо просто понимать, что российское общество, оно неоднородное. Есть люди, которым мне все равно уже давным-давно. Есть люди, которые активисты, и тебе вообще все равно, какие там регулятивные акты выпускает правительство. И есть какая-то линия правительства, которая всегда еще завязана сильно на экономику. Когда нам это абсолютно экономически невыгодно было, не было смысла на это тратить силы и ресурсы правительства. У нас очень бедная страна. Я тебе к тому веду, что у нас настолько бедная страна, что нам нужно не допустить там голода, холода и прочих важных базовых вещей для выживания, а еще целостность не потерять. Невозможно в ситуации, когда твоей стране угрожает потеря целостности, голод и холод, заниматься высшими материями экологическими. Это просто витально невозможно. Да? Есть пирамида Маслоу, есть другие концепции, которые объясняют, что пока мы выживаем, мы на следующий уровень не переходим. То есть нам, чтобы подняться туда, нужно сначала базовые проблемы хоть чуть-чуть решить. Однозначно в 91-м году нельзя было этим заниматься. Ну, это было абсолютно невозможно, потому что половина людей потеряли работу, и там им надо было просто на что-то жить и что-то есть, да, и как-то своих детей вообще обезопасить. Как можно думать о безопасности своих детей и переживать, что я мусор не сортирую? Это несовместимые параметры, понимаешь, да? Естественно, к вопросу сортировки мусора в частном домохозяйстве можно подойти, когда у тебя, есть свободные силы, настроение, ресурс, обстановка, друзья, разделяющие эту идею, СМИ какие-то, которые тебя поддерживают, какое-то внутреннее ощущение, что ты готов, осознал, почему ты его разделяешь. Невозможно в стране, которая голодает, палочным методом сказать «разделяем мусор». Это не заработает.
Я с тобой согласна по поводу разделения мусора, но, опять же, разделение мусора — это важная часть, но это же маленькая часть того, что можно сделать. Мне кажется, есть промышленность, очень сильно влияет страна в целом. И опять же, вот ты говорила о 90-х годах, тогда людям было не до этого. Действительно, было не до этого, но при этом, если посмотреть, то, что было до 90-х годов, влияние негативное и углеродный след, он был выше. И мы до сих пор не поднялись до этого уровня. Об этом рассказывала Ольга Добровидова в нашем, как раз-таки, прошлом эпизоде.
Да, все так.
Что у нас упала промышленность в стране. Он до сих пор вроде как не такие вредные.
Но ты потеряла еще важный тренд, что когда 90-е закончились, условно, начались 2000-е, и промышленность начала восстанавливаться, она поняла, что время-то не стояло на месте, и вообще-то технологическое развитие ушло вперед, и вся та промышленность, которая восстанавливалась, она параллельно модернизировалась. И мы сегодня не такие грязные в силу того, что мы, честно, более модернизированные, нежели мы были до 90-го года. Нельзя это снимать с рассмотрения. Этот фактор тоже есть. Особенно те производители, которые работали на экспорт и которые конкурировали на мировых рынках, они однозначно модернизировались. Они не могли выпускать материал того же качества, который они выпускали 30 лет назад. Ну, он просто никому на рынке не нужен.
Кроме качества материала, есть же еще аспекты, которые...
Просто, чтобы тебе выпускать материал определенного качества, тебе нужна линия технологическая. Тебе нужна новая технологическая линия. Как только ты меняешь технологическую линию, она уже более... Да, она уже более энергоэффективная. У нее уже другой там оборотный цикл воды, например, заложен сразу. Модернизация сама по себе — это и есть уже огромное решение по снижению углеродного следа. Просто модернизация. Просто достаточный мейнтенанс, техосмотр, ремонт, недопускание утечек, протечек, вот этой гнили, из которой потом свистит во все щели. Если вот предприятие ответственное было и в 2000-х начало выходить из своего застоя, начинало ремонт и модернизацию оборудования, оно, естественно, снижало свой углеродный след. Это надо не забывать.
Я еще вспомнила, мне предварительно ты скинула информацию о проектах текущих, что происходит и как. Один из вопросов — это был экспорт продукции. Насколько я помню, где сейчас учитывается углеродный след как-то для России? Это одна была из причин, почему эти проекты начали больше развиваться? Люди начали.
Нет, ты тоже пытаешься подвести нас к тому, что мы сами бы ничего не начали, не введи Европу углеродный
нет,
налог.
Нет, я не хочу подвести, я хочу
нет,
сказать,
нет, так и есть, смотри, я тебе объясню.
Одно из, может быть, доводов.
Я объясню просто, поскольку я веду к тому, что мы, безусловно, часть повестки, и мы не можем закрыться занавесом и сказать, мы с вами тогда вообще не торгуем, продаем сами себе, сами на себя производим и сами с собой торгуем, мы, очевидно, проиграем. Нам не нужно проиграть в экономическом плане. Нам нужно понять, как бы, диспозицию на рынке. Диспозиция на рынке такова, что есть страны уже сегодня, у которых есть цена на углерод. Их продукция, включая цену на углерод, заведомо дороже стоит. То есть вся европейская продукция, она дорогая, потому что в нее заложены косты вот эти, да, затраты на цену на углерод. Что понимает Евросоюз? Он понимает, что их тогда производитель проигрывает, да, на мировом рынке, его продукция дороже. И никто не хочет уже производиться в Европе с такими костами, и они начинают выводить свои производства в другие страны. Это называется утечка углерода. Это невыгодно не Евросоюзу, потому что из его юрисдикции вытекают производства, вытекают рабочие места и вообще налоги. Все вытекает, да, с этой утечки углерода. При этом это не решает проблему глобального изменения климата, потому что мы просто этот углерод, который могли бы контролировать, как-то оценивать в рамках этой юрисдикции Евросоюза, выводим в те страны, где он просто никак не учитывается и продолжает поступать в атмосферу. Если мы говорим, что это глобальная проблема и нам всем не все равно, а вообще-то планета общая, и когда она нагреется, всем будет не все равно. Поэтому мы говорим, ребята, давайте сбалансируемся, давайте не будем допускать такого перекоса, что в Европе вот такая цена на углерод, а у вас она никакая. Мы говорим так, мы не будем вас облагать никаким налогом. Вы введите у себя цену на углерод, и тогда пусть эти налоги углеродные идут в вашу экономику. Нам зачем сейчас, продавая в Европу, заплатить еще ввозную пошлину? Нам проще заплатить налог углеродный своей стране, и он пойдет на развитие наших зеленых проектов и на наш энергопереход, и продавать беспошлино в Европу. Это нам же самим выгодно. Просто повестка уже к этому подошла, а мы не можем сказать, мы закрыли двери, такие ку-ку, и не будем сами ее обсуждать. Мы, естественно, ее обсуждаем. И в этом вопросе главное теперь что? Что мы почти обязаны ввести углеродный налог в России. Ну вот уже все, да, уже настолько откладывать его как будто бы невозможно. Но представьте теперь нашу страну и наших производителей, у которых уже вот столько налогов, и мы им сейчас, бедная страна, возвращаемся к бедной стране, вкинем еще углеродный налог.
А то есть вот углеродный налог, ты говоришь, со мной, как будто бы я все знаю, и все слушали то, что знают. А мы вообще не в курсе. Мы не в курсе, что есть углеродные налоги, что как-то учитывать, что-то смотрится. Мы просто живем, покупаем, вот смотрим, это дешево, это дорого. Почему дорого, непонятно. Ну, качество европейское, что там, ну, непонятно.
Ну, почему? Почему ты, покупая органический продукт, готова заплатить дороже, чем за неорганический?
Но для меня рассуждение связано со здоровьем, как оно влияет на мое здоровье.
Ну, так тут тоже,
да,
самое. Тут тоже самое.
Неорганики использовали химию, химикаты, которые будут влиять на мое здоровье, я буду плохо себя чувствовать, меньше жить и так далее. И с углеродом точно так же. Я просто не о том, чтобы критиковать, я о том, чтобы узнать, что на самом деле в мире, в развитых странах уже есть налоги, которые берутся с людей, которые что-то производят, и у них учитывается их углеродный след от их производства, от их компаний. Они платят налог, и с этого налога идет в странах развитие, помогающее стать более зелеными и более безопасными для нашей планеты. И сейчас точно такая же система, получается, развивается у нас в России, и она должна вот, грубо говоря, войти.
Да, сейчас запущен эксперимент на Сахалине. В качестве пилотного региона выбран Сахалин, потому что, ты сама отлично помнишь, это замкнутый остров с достаточно такой обозримой умом промышленностью. Мы все знаем, кто там главный эмитент, и мы все знаем, какие там поглотители, условно, леса и океан вокруг, да, море, океан. Это можно сегодняшними научными знаниями оценить, да, можно посчитать, сколько те вот немного эмитентов выбрасывают углеродного следа, в смысле парниковых газов, да, углекислого газа и прочих парниковых газов. И можно посчитать, сколько поглощается природными экосистемами. То есть свести баланс сегодня на Сахалине уже можно, его свели в прошлом году. А дальше разговор к тому, чтобы свести все производство на острове к углеродной нейтральности. То есть сделать так, что те же все самые эмитенты как-то снижают свой углеродный след так, чтобы свелось, да, поглощающая способность экосистем была такой же, насколько много они выбрасывают.
То есть сейчас есть проект на Сахалине, выбран как опытный,
да,
образец,
да, пилотный,
на котором пытаются этот участок в России сделать, привести к углеродной нейтральности. Какие сроки у этого проекта, какие цели, к какому году, например, за сколько?
К 2025 году он должен уже закончиться. То есть в 2022, в этом году, уже должны быть какие-то проекты оценены. То есть в прошлом году они посчитали свой уровень и решили, что на года они распишут программу снижения. Соответственно, уже в 2022 будет снижаться, в 2023 будет снижаться, в 2024 будет снижаться. Просто тебе, чтобы общественность поверила, что ты предпринял какие-то мероприятия, которые приводят к снижению, нужно проходить верификацию. Вот этот те самые эксперты верификации, валидации парниковых газов. Мне недостаточно, что компания заявится, я озеленяюсь. Она должна мне ряд мер продемонстрировать. Я должна к ним выехать и проверить, что они реализованы. Мы должны вместе сесть и проверить оценки, которые они туда заложили, насколько, да, эти меры эффективны, соотнести их с данными из отрасли.
То есть у нас научные. В стране есть сейчас, есть официальный орган по валидации и верификации парниковых газов.
Есть, да, есть такой рынок. Не орган. Органов много. Это рынок такой верификационных услуг.
Есть какая-то информация, как эти компании, вообще как эти организации на Сахалине собираются это делать? Как они могут сократить свой углеродный выброс?
Да, конечно, это вся информация максимально публичная. Это как раз та самая история с публичной финансовой и, наконец-то, публичной нефинансовой отчетностью. То есть про то, что компании давно уже финансы свои открывают, они теперь, наконец, поняли, что они должны и экологические проекты открывать, потому что как мы поверим им в то, что они озеленяются, если они не покажут нам четкие цифры? А, они нам их не покажут публично в своей документации открытой, б, не приедет внешний заинтересованное лицо, независимое, и не проверит, да, эти заявления. Ровно все то же самое. Я думаю, ты с финансами больше знакома. Ровно все то же самое, как это есть в финансовой отчетности. Если компания претендует на то, что она выходит на рынок международного инвестирования, да, выставляется на IPO, например, первое входное условие, она становится прозрачной. Она всем заинтересованным сторонам предоставляет свою отчетность публично. Ровно то же самое. Мы выходим на рынок углеродный, мировой, и мы должны на этом мировом углеродном рынке продемонстрировать полную прозрачность.
Хорошо, проект на Сахалине. Опять же, откуда пошло? То есть это наше государство дало указ, мы делаем, у меня все вещи через указы. Мы делаем страну лучше, нам нужно что-то сделать. Давайте попробуем на Сахалине. Навряд ли же владельцы компании, которые зарабатывают деньги, решили проявить свое благородство и задуматься над углеродным следом. Или так, или все-таки так было?
Альфия, остановись, откатись. Когда начался эксперимент на Сахалине, я просто не могу молчать. Я прямо ликовала и хлопала в ладоши, потому что, а где он должен был начаться? Углеродный след и углеродно-нейтральный продукт. Возможно, Перми в России захотела пускать сахалинской энергии. Это же очевидно. Углеродно-нейтральный СПГ. Это им было витально необходимо. У них все готово. Мы считали парниковые газы с 2014 года. Мы знали, как их сокращать. Мы могли все возможные меры внедрить. Мы могли все возможные климатические проекты запустить. У нас была полная компетентная оснащенность благодаря шелловской компетенции и включенность в мировую повестку, поскольку акционер Shell, естественно, нас в нее тянул. Плюс у нас были инвестора международные, у нас были кредиторы международные. Мы не могли не участвовать.
То есть это международный рынок, который вытягивал туда?
Ну да, да, да. То, что Сахалинская энергия — это игрок международного рынка, требовало от нее соответствия требованиям международного рынка. Углеродно-нейтральный СПГ — это была просто уже жизненная необходимость.
Вот, но я хочу просто подчеркнуть, что наше государство не только, допустим, на Сахалине началось действие, потому что они под влиянием западного мира, а западный мир задумывается, что-то делает. Но наше государство, правительство нашей страны, оно тоже об этом задумывается, но подталкивает к этому, дает какие-то указы в этом направлении, поддерживает это направление. Или все-таки за счет все людей, которые просто хотят сами? С Любовью у нас вышла интересная беседа, из которой не захотелось отнимать ни кусочка. Поэтому продолжение будет в следующем эпизоде, который выйдет через 2 недели. В нем Любовь расскажет о новом инновационном проекте, с которым она сейчас работает, вдохновенной работе эколога, подскажет, что может сделать каждый из нас, и расскажет об изменяющихся тенденциях жизни россиян. Оставляйте комментарии на Apple подкастах и Яндекс.Музыке, ставьте звезды и сердечки. Это важно и нужно для поддержания подкаста. Всем пока-пока!